Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, вторник, сентябрь, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Евро 85.80, доллар 72.64, нефть Brent 73.99 и пара биткоин-доллар 45 204 доллара 29 центов за один биткоин. Ну и сразу говорю, и всегда говорю, что у нас есть трансляция на YouTube, куда вы можете зайти, просто зайдя на Telegram, точнее, на YouTube-канал «Говорит Москва», или зайдя через ссылку, например, у меня в Telegram, мой Telegram называется «Гудошников», и там, собственно говоря, можете комментировать, что-то писать, говорить, спорить, ну и всякое такое. «Доброе утречко, товарищи», пишет Роман. «Доброе утро всем, есть интересные новости про арбузное происшествие, расскажи нам, пожалуйста, подробнее», пишет Света. Интересного, в общем-то, дополнительно я не видел, единственное, что там якобы нашли на арбуз какие-то следы вот химии, которые обрабатываются, это арбузы и прочее, прочее, прочее. Что-то такое. Но найти следы и назвать это основной причиной, собственно говоря, ну, то есть вообще причиной, да, почему люди отравились, это разные вещи. Поэтому дальше следим за арбузным этим делом. С арбузами все чудеснее и чудеснее, да. Магниту теперь точно прилетит, а правда так и не видно, пишет Павел. Леха в шубе замерз. Да не, не в шубе я. Где мерч приобрести, пишет Роман. Да не знаю, Роман, я спрошу у людей, как бы они, может быть, что-то скажут. Ладно, 5 баллов я уже сказал в Москве. Слушайте, есть еще одно дело, которое, мне кажется, всех вчера должно было заинтересовать, а если не заинтересовало, то сейчас заинтересует. Вы знаете, да, что в Подмосковье задержаны двое иностранных граждан, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки в поселке Буженинова. Может быть, это грубоватая новость прямо для начала дня, но тем не менее. Об этом сообщили в Следственном комитете. По данным ведомства, тело 67-летней женщины нашли накануне в лесу в районе СНТ «Магистраль-2». Подозреваемые мужчины 88-го и 84-го года рождения пойманы по горячим следам. Следствие проверит, законно ли их пребывание в России, а также оценит действия контролирующих органов. После сообщения об убийстве, вот это самый главный момент, да, в поселке Буженинова около 300 местных жителей устроили народный исход перед зданием, в котором живут мигранты. То есть это некое общежитие, в котором живут мигранты, и вот туда люди, значит, собрались. И это такой, знаете, момент был тревожный, насколько я понимаю, потому что люди хотели, ну, во-первых, они-то, конечно, требовали, чтобы это все расселили. И, кстати, власти местные сказали, что они будут требовать закрытия этого общежития. Это во-первых. Ну и во-вторых, как я понимаю, были опасения, что, может быть, сейчас какая-то расправа начнется над всеми, кто там в этом общежитии живет. А как вы понимаете, поступок некоторых людей не характеризует других людей никак. Но, тем не менее, в тот момент, когда, вот, скажем, жажда мести переполняет людей, они, конечно, о таких вещах, в общем-то, и не думают. Ну, так вот получилось. Мне вот просто интересно, может быть, у нас кто есть из Буженинова, кто бы мог бы как-то прокомментировать эту историю, рассказать нам хотя бы, что вы видели, что знаете, какая информация есть. Может, вы вообще ходили туда, и тогда нам тоже что-нибудь расскажете. Ну, то есть, было бы, как мне кажется, неплохо. Гудошников, ты еврей, пишет ФКП. Нет, я не еврей, но, в принципе, не отказался бы, насколько я вот могу судить. У нас же такие упыри есть. Например, в Воронежской области рядом с селом Озерное Новохоперского района был обнаружен труп зверски убитой 20-летней студентки Борисоглебского образовательного учреждения. По версии следствия, погибшая была сиротой, в связи с чем от государства и банковскую карту. Так, убита была тремя близкими друзьями. Три парнишки, 20, 23 и 26 лет. Под предлогом прогулки выманили бедняжку из общежития, затем вывезли ее в укромное место, где расправились с ней и забрали карту с мобильным телефоном для снятия денег. То есть вот нам слушатель говорит, что такое бывает и в среде там, мигрантов, и такое бывает и в среде вполне себе не мигрантов. То есть бандитизм есть бандитизм. Мы показываем уже видео, да, вот как люди вчера собирались, вы можете увидеть на экране, заходите в интернет-трансляцию нашу на YouTube, и там вы будете видеть вот, собственно, этот сход. Это было уже поздно вечером, можно даже сказать ночью, ну, соответственно, какого-то особого звука вы здесь не услышите, но вы увидите, как много людей собралось. По разным данным, от 200 до 300 человек. Больше, в общем-то, по информации, соответственно, я сразу вам скажу, да, что сказано еще дополнительно и какая информация есть по поводу Буженинова. Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев сказал, что линчевать всех подряд, исходя из национальности, это ошибка, которая может породить большую агрессию. Он говорит, свой праведный гнев жители Буженинова готовы направить на всех мигрантов. Встречи с правоохранителями, диалог с представителями власти помогли предотвратить конфликт. Уважаемые земляки, я призываю вас остановиться, он говорит. И уточнил, что гражданство подозреваемых в убийстве, по его данным, это, значит, уроженцы Таджикистана. Сейчас они оба задержаны, но мы об этом уже с вами сказали. Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту изнасилования убийства 67-летней пенсионерки в Сергиевом Посаде. Преступление было совершено позавчера. Так, задержано, это я сказал. И в прокуратуре намерены дать оценку исполнению миграционного законодательства в общежитии. Ситуация в поселке взята под контроль подмосковным омбудсменом Екатериной Семеновой. В общем, так. Вот примерно так. По всем радиостанциям об этом все говорят, пишет Алла. Ну да, логично, Алла, понимаете, если завтра упадет самолет, то все по всем радиостанциям, кто хоть как-то имеет отношение к новостям, об этом будут говорить. Потому что это, собственно говоря, на данный момент основная новость. А какую вы можете назвать новость еще? Поэтому не надо удивляться, это вполне себе логично. Вот нелогично было бы, если бы кто-то взял бы, да и не говорил. Понимаете, это уже бы вызывало некоторое ощущение того, что кто-то что-то пытается скрыть. А скрыть никто ничего не пытается. И это, наверное, хорошо, да? С точки зрения журналистики-то, во всяком случае, это хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Да, сам проживал в Буженинове, поселок небольшой, население тоже маленькое. Ну, там я заметил, все жители именно местные, они все друг друга знают, даже там магазин «Пятерочка», они все общаются, встречаются. И в последнее время заметил большое количество мигрантов. И все в основном таджикской, да, национальности. Там есть завод «Эко-окна» огромный. И в основном все мигранты работают там.
Соответственно, это, скорее всего, они и живут в этом общежитии, да?
Да, 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 корпоративный транспорт довозит многих именно до этого завода. Плюс очень большое количество СНТ сейчас там строится. Большие площадя. Ну вот все мигранты в основном там работают. Но по сравнению, как я сравнил с другими регионами, там концентрация как мигрантов очень большое количество, и все больше и больше прибавляется, прибавляется.
Именно вот в Буженинова?
Да, именно в Буженинова.
Ну, в целом, насколько я понимаю, вот это общежитие, оно же не единственное такое. То есть это же, наверное, везде и во многих районах, в городе у нас наверняка есть разные общежития, в которых живут, собственно, там, строители, да, которые приезжают строить нам дома, в которых мы живем, ну и много чего еще.
Есть, конечно, да, но у нас в других регионах, например, они как-то с утра, например, ушли на работу, а вечером
домой. В регионах или районах вы имеете в виду?
И в районах тоже, и в регионах тоже я заметил это. А там они, получается, ходят бесконтрольно, ничего не боясь, да, целыми днями на улице, вот как-то, не знаю, какая-то слабина у них там, Буженинова.
Да?
Не знаю, что это влияет.
Значит, как-то в Буженинова чуть-чуть отличается по вашему
ситуации. Да, да, да.
Хотя подобные, вот, скажем, общежития, они существуют и в других районах. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как-то, вы говорите, очень много мигрантов, и они как-то совсем бесконтрольные, и, значит, даже вот где вы видели подобные какие-то вот строения, где живут люди, приезжающие на работу в Россию, как-то там все-таки построже. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Игорь, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, для всех хочу сказать, что у преступности нет национальности. Но все-таки люди, которые приезжают, я сам приезжий, Вот. Не коренной.
А вы откуда?
Я из Молдавии.
Из Молдавии, я понял.
Да. Люди, которые приезжают, но все-таки они должны как-то уважать определенные правила общества, куда они приезжают. Я вот так скажу. Более толерантнее не скажу. Ну, без семечек на детских площадках, без вот этих сальных взглядов, без вот этих вот шуточек, да, на мимо проходящих девушек, возможно, слишком открыто одетой, ну, ярко одетой и так далее.
Я, знаете, как скажу, вот в среде внутренних мигрантов из некоторых южных регионов я такие фишки видел. А что касается людей из, там, Средней Азии, например, они, по-моему, тише воды, ниже травы. Или они тоже там что-то шутят и делают?
Да нет, я работаю с ними, работаю в этой сфере. Угу. Я живу в Москве, я вижу вот этих вот проходящих мимо девушек, и вот эти вот взгляды и шуточки на родном языке, причем шуточки сказаны громко, но на своем родном языке, да, чтобы вроде бы и мы поняли все, что они обратили внимание и что-то сказали смешное, ну и как бы непонятно. То есть так подлинненькие такие вот моменты.
А как вы понимаете, что они что-то такое подлинненькое говорят? То есть вы знаете язык?
Цельный взгляд на девушку, кто-то так говорит кому-то, ага, та-та-та-та-та, и ага, потом и смотрит на нее. Ну, наверное, они не поговорили о прекрасном, да, о погоде.
Ну, наверное.
Наверное, что-то они к этой девушке.
Ну, наверное, как-то оценили ее, так скажем, внешний вид.
Да,
возможно,
да, 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 да.
И обрисовали какие-то перспективы.
И ее пригодность к чему-то определенному.
Вероятно, вероятно. Но вот здесь, смотрите, спасибо большое. Они, значит, 88-й, 84-й год рождения, да? 88-й, ну сколько ему там? 32-33, да? 84-й, соответственно, на 2 года меньше. 30-31. Они насилуют и убивают пенсионерку 67-летнюю. То есть, как бы это вот попробовать объяснить-то даже самому себе или всем остальным? Смотрите. Допустим, они такие горячие парни, значит, и у них некуда им выплеснуть свою энергию. Да? Ну, допустим. И, допустим, они вдруг такие вот решили искать жертву какую-то. Кстати, они пьяные были, насколько известно. И они выбирают 67-летнюю пенсионерку, чтобы ее насиловать. То есть она породила в них какое-то такое яркое желание, что ли, или что, я не понимаю. В общем, все очень сложно как-то. Ощущение, что это просто как бы вот, помягче выразиться, 30-летние мужчины, которые упились, вот прям упились, может, еще что-нибудь интересное с ними произошло, кроме того, что они пили. И они вообще что-то совсем с ума сошли. И вот что-то там где-то кого-то увидели. Ну, то есть, вот был бы мужчина, они бы, наверное, мужчину насиловали, да? Ну, наверное, ну, чисто теоретически. Вот женщина, мужчина, ну, кто попался, тот и попался. Какого возраста, в общем, неважно. Пригодно, как вы это выразились, ну да, в кавычках, да, вы с сарказмом это сказали, непригодно, ну, еще без разницы. Нет? По-моему, какие-то это очень странные были люди. Нет? Так, значит, Ник молодится. Теперь, скорее всего, под наркотой или пьяные, пишет Нико. 84-й год, 37 лет. А, 84-й, да, точно, не 86-й, 84-й, да, 37. Ну, это не мальчики вообще-то. Ну, так, и ни один, и ни другой. Не 88-й год уже не мальчик, не 84-й уж тем более не мальчик. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Я вижу, проблема она гораздо серьезнее, если честно. Если вы позволите, то я вот выражу свою мысль.
Говорите.
Я думаю, что вот за всеми вот этими событиями, и, кстати, напомню, помните с полицейскими недоразумения, когда полицейский случайно выстрелил, какая реакция была со стороны вот этих так называемых диаспор? Я вижу в этом растворение нашего вот российского такого этноса, понимаете? И вот сейчас я смотрю на вот это все, и вот у меня иногда возникает такая мысль, что при определенных условиях, им дадут команду, вот всем приезжим, вот всем вот этим людям.
Но есть такая приезжают. Теория, ходит в интернете, но это, конечно, выглядит как
фантастика. Алексей, извините, фантастика, я без интернета, это моя личная, я вот прям клянусь, я никуда не смотрел, это просто у меня такие мысли. Им дадут команду, они побросают лопаты, возьмут что-то другое, и у нас тут будут очень серьезные проблемы. Понимаете, потому что они когда здесь сбиваются вот в эти диаспоры, так называемые, прямо в кавычках говорю, потому что меня это раздражает вообще понятие. Вот, они становятся такими, ну, неуправляемыми, а, ну, нами я имею в виду, вот именно нашей российской системы. Они управляются чем-то другим. И это все может закончиться
очень плохо. Не живут по закону, вы говорите.
Да, да. Это очень плохо может все закончиться. Вот я прям вот, прям боюсь, чтобы этого не случилось. И вот во всех вот этих вещах я вижу попытку как бы изгадить, понимаете? Вот как французы в 1812 году, они же не просто так устраивали конюшни, они унижали как бы Россию этим, понимаете? Вот в этих всех мелких поступках бытовых я вижу то же самое. Это, да, причем они это делают на подсознательном уровне, а это еще хуже.
Я вижу, знаете что, немножечко другое. Вот смотрите, ну, я понял мысли ваши, да? Я вижу следующее. Люди приезжают. Кто приезжает? Ну, вот кто приезжает? Кто нам нужен, да, чтобы он приехал? Вы сейчас скажете, никто нам не нужен. Ну, нужны. Строители, да? Наверное, это не самого высокого класса строители, правильно? Ну, скорее всего. Главное, чтобы человек выполнял тяжелую работу. Вряд ли он будет управлять стройкой, да? Он будет там носить бетон, месить этот бетон, что-то еще делать. Ну, тяжелая работа. То есть нужны люди такого тяжелого труда, физического. Вряд ли это академики, да? Ну, мы понимаем, что вряд ли это академики, вряд ли это люди с невероятным каким-то уровнем образования. То есть те люди, которые имеют высокий уровень образования, они, наверное, у себя там, да, находят, тоже приезжают. Но я имею в виду, что они на стройку идут, люди с высоким уровнем. Бывает. Ладно, хорошо, мы сейчас можем здесь закопаться. В большинстве своем, так вот, чтобы упростить. В большинстве своем, наверное, люди, которые, ну, даже же, простые люди. Без вот так вот, там уж... какой-то высокого уровня культуры или что-то подобного. Соответственно, поведение ровно такое же, как у наших простых людей без особой культуры. Вот у нас тоже такие есть люди. И очень легко тогда проводятся аналогии. Ну, я там вспоминаю одноклассников своих, которые... ну, одноклассник у меня один участвовал там в убийстве человека. Значит, они убили человека, забили на улице. Я вспоминаю, значит, у моих друзей в институте были знакомые, которые, поскольку у них не было денег на старый Новый год, они таксиста решили задушить. И, ну, и все, и, ну, бесплатно проехать. А таксиста они не задушили до конца, слава богу, и их довольно быстро нашли. Потом они, правда, насколько я понимаю, каким-то образом избежали наказания. Вот, видимо, очень сильно этому таксисту платили, чтобы он там, может, заявление не подавал или что. Ну, то есть, сложно сказать, не знаю. Еще одна история была в школе. Парни то же самое задушили таксиста, то же самое. Это в нашей школе было. Вот. Просто задушили таксиста, это были 11-классники, они ехали, у них денег не было, таксист довез, они его убили. Ну, чтобы не платить. Ну, такие вот они гении, понимаете ли. Поэтому, собственно, я не удивляюсь ни разу, что в среде мигрантов, которые приезжают в Россию, есть такие люди. Ну, это не удивительно вообще ни разу. Ну, это абсолютно объяснимо. Наверное, если бы это были экспаты, то мы бы такого не увидели. Но это гастарбайтеры. И там мы это увидим. Ну, обязательно. Обязательно. Другое дело, что подобные случаи, когда происходят у нас здесь, и наши это сделают, да, то это практически не вызывает никакого резонанса. Иногда вызывает. Но обычно, если только это дело направлено против там, детей, да, то есть какие-нибудь вот эти грязные педофилы все, там исход может быть и все что угодно, и линчевать могут и как угодно. Остальное... тишина. Я помню, как у нас в поселке, значит, не то что 67-летнюю пенсионерку, а женщину, которая, ну, ей больше 80 лет было. К ней забрались двое местных жителей домой. А, там они, по-моему, что-то у нее выпили. Ее они изнасиловали. Убивать, правда, не стали, по-моему, если я не ошибаюсь. Просто изнасиловали. Что-то выпили, что-то поели и что-то унесли. Какие-то там смешные деньги, типа 200 рублей. Естественно, их поймали. Естественно, они наверняка до сих пор сидят. Ну, может быть, уже, конечно, вышли. Давно это было. Вот это сколько лет даже назад было, я сейчас не вспомню. Вот такая история была. Так что, на мой взгляд, все, конечно же, зависит от уровня образования, уровня культуры. А для того, чтобы повысить уровень образования и культуры человека, который приезжает сюда, его нужно социализировать. А для того, чтобы его социализировать, надо каким-то образом делать, чтобы он не замыкался в кругу людей, которые, ну, не могут по разным причинам либо получить образование, либо не хотят, либо прочее. То есть он не замыкался в своем кругу. А у нас этого, у нас это вообще происходит или не происходит? По-моему, у нас это не происходит. По-моему, у нас вот как раз об этом слушатель говорил. То есть есть какие-то свои тусовки у этих людей, и все. И все. Кстати, северные корейцы работают так, по них ничего не слышно. Китайцы про них тоже ничего не слышно, пишет Олег. Ну, мы давайте так сильно скажем про северных корейцев и про китайцев. Мало что знаем, Олег, поэтому... На стройках работает много людей с регионов, пишет Ренат. Да. И более того, у меня есть друзья-строители, которые стройкой давно занимаются. И, понятно, они занимаются не на уровне. Я кирпич буду носить, там вот это вот все. И бетон месить. И у них тоже есть масса историй относительно внутренней миграции. Из разных регионов абсолютно. Не обязательно из южных регионов. Вот. И поведение людей. Мне что только не описывали. Какие только потрясающие истории не рассказывались. И люди, которые гадят посреди комнаты. И люди, которые гадят сверху на унитаз зачем-то. И женщины, которые пиши им, не пиши на стенах, что нельзя прокладки бросать в унитаз, все равно их бросают, и потом это все ломается. Драки, поножовщина, смерти неожиданные, например, от наркотиков, например, от алкоголя. Вот. Естественно, тотальное нежелание прививаться, кстати. Потому что, ну, народ такой, ну, как бы вам сказать, темный. Темный. Соответственно, если мы видим даже тех, кто из наших регионов, и понимаем, что они народ темный, то из регионов ближнего зарубежья, ну, ждать прямо-таки эстетов замечательных, интеллектуалов, прямо-таки каких-то запредельных, не стоит, не стоит. Конечно, есть исключения из правил, конечно, бывает такое. Ну вот, человек так и судьба сложилась. Но в основном, в основной своей массе, это простые люди с простыми абсолютно желаниями и с простыми абсолютно решениями сложных проблем в их головах, которые у них появляются, например, когда они просто решили отдохнуть, да, в кавычках. А отдохнуть, ну как отдыхают у нас люди? Выпить надо, да, или еще чего-нибудь. И после этого появляется какое-то решение проблемы сложной. Но это не решение, это создание проблем дополнительных. Да бесполезны все эти социализации, вон в Европе уж как с мигрантами цацкаются, только фиг они социализируются, пишет Сергей. Все равно даже те, кто там на втором или третьем поколении, берут ножи, идут убивать, пишет Сергей. Опять же, это же единичные случаи, Сергей. Так что не работают эти социализации, говорит Сергей. Сергей, я думаю, что социализация работает. Потому что если бы ее не было, в Европе было бы уже совсем туго, нет? Это дискуссионная тема, да, я согласен. 9.00 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, сентябрь, день 14-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Евро 85.84, доллар 72.69, нефть Brent 74 ровно и пара биткоин-доллар 45 211 долларов 96 центов за один биткоин. Один из слушателей сказал, что большинство из преступлений, совершающихся на сексуальной почве, совершается приезжими. И вот он написал, а я вот сижу и смотрю, и пытаюсь найти эту статистику, а нет такой. Вы это откуда взяли, хотелось бы узнать. Вы это откуда взяли? Из того, что я вижу, специалисты вообще говорят, что понять, сколько у нас, например, сексуальных преступлений в России невозможно, в силу того, что это стигматизированная тема. То есть многие жертвы насилия вообще не говорят о том, что их изнасиловали. Это первое. Второе, по домашнему насилию статистика нулевая практически, ничего не понятно. А вот человек мне вот так пишет. Я бы хотел узнать, как это вы вот выяснили. Где посмотреть хотя бы? Титульная нация вымирает, мигранты плодятся, так еще законодательство в этой области упрощается, пишет Олег. Поддерживаем популяцию в 140 плюс миллионов за их счет. Можем проверить эту статистику тоже, Олег. Но как лозунг выглядит, конечно, сразу устрашающе, то, что вы написали. У меня знакомая в полиции работает, то да, так и есть, пишет Андрей. Не-не-не, знакомая знакомых, моя знакомая, мои знакомые, мне знакомый врач сказал не прививаться, я такой информации не доверяю, вы уж извините. Какая социализация, какая культура, пишет Артем, в Бутово или в Бирюлеве их большинство, при таком потоке переселения у нас это скоро... Артем, вы же на Украине. Вы же украинец, что вы рассказываете? Откуда про Бутово вообще можете знать? Звук на Ютубе врубите, пишет Михаил. А что, он не работает, что ли? Звук погромче прибавьте на Ютубе, говорят. Ну, мы не знаем, как это сделать. Мы, конечно, попробуем. Интересное наблюдение у меня, когда мы жили вместе в одной стране, мы жили в Рось. Теперь республики отделились, а мы живем вместе рядом, пишет Эдмон. Эдмон, потому что... Есть очень простой ответ на этот вопрос, почему. Значит, на вопрос, почему, мы отвечаем следующим образом. Потому что люди хотят зарабатывать деньги. Как бы это странно ни звучало, но деньги — это в капиталистическом мире главное. Здесь все просто так, кроме денег. Знаете, такая фраза была в фильме когда-то? И да. И да. И, кстати, вот этот показательный момент, который нам дает... Понимание того, что люди приезжают из стран ближнего зарубежья, республик бывшего Советского Союза, да? Или бывших республик Советского Союза они приезжают. А не мы к ним приезжаем. Да, этот факт нам говорит об одном. Мы живем лучше, чем они. Это, кстати, очень важный момент, который многие упускают. Дальше мы задаемся вопросом, а почему же мы живем лучше, чем они? Они же нас кормили-то, да, помнишь? Помнишь, друг, нас кормили республики Советского Союза. Ну, так многие республики утверждали. Но живем мы лучше, чем они. Почему? Ну, потому что, во-первых, они нас не кормили, эти республики. Вот. Это прям совсем во-первых. А во-вторых, потому что все-таки центром Советского Союза, его движущей силой, его интеллектуальным центром, его концептуальным центром была... Россия, и в частности Москва. И вот в определенный момент, когда Советский Союз распался, да, потому что многие захотели собственных свобод и рассказать о том, что Советский Союз подавлял их, потому что он их оккупировал, но они бы сейчас жили бы в раю абсолютном. Да, в определенный момент все так вот побежали в этот свой рай. Оказалось, что рая нет там никакого. Оказалось, что Советский Союз... двигал вперед все эти республики роскошные, во многом роскошные, еда вкусная там и все такое. А вот сами они развиваются не так, наверное, стремительно, как бы хотелось. И почему-то приходится ехать зарабатывать в Россию, потому что у себя, наверное, не заработаешь. Вот как-то оно так. Вот представьте себе, в какой-то момент Техас бы сказал, а мы не хотим быть частью Америки, и отделились бы от США. И потом у Техаса стало что-то не получаться. И Техас бы ездил в Америку, в другие штаты, чтобы заработать денег. Вот примерно так это и выглядит. Вот на самом деле примерно так это и выглядит. Сообщение мое ушло в небытие с тщетной попыткой вникнуть в суть обсуждаемого, пишет Зеро. Ну, Зеро, ну еще раз напишите, вы же не один. В школу младший идет в следующем году. Сейчас в подготовительной группе учатся 30 детей, 27 мигрантов. Еще учителя поувольнялись. Переезжаем в скором времени. Не нужно мне это, пишет Мышел. А где живете? Так Техас так и говорит, что хочет отделиться, пишет Владимир. Только что-то не отделяется. Да? Реутов, пишет Мышел. Все нормально, гости должны видеть берега и понимать, что они в гостях. Люди молодцы, что вышли. Народ должен показывать свое негодование, пишет Виктор. Народ показал свое негодование, понятно, но это не решает вопроса. То есть, да, негодование показали, дальше-то что? Понимаете, мы же ведь выходим и показываем свое негодование, когда какой-нибудь ублюдок насилует детей. Мы же выходим и показываем свое негодование. Ну, в городах люди выходят. Когда происходит какая-то вопиющая несправедливость, выходят люди, показывают негодование. Но это же не меняет ситуации. Все равно потом видишь, где-нибудь в другом городе появился какой-то маньяк. Но его сейчас быстро поймают. Почему? Потому что очень хорошая система распознавания лиц, вот это вот все. Современные технологии, они действительно хороши по сравнению с тем, что было там, в 80-е годы и прочее. Про больший процент изнасилований чушь. Просто если мигранты попадаются, то это резонанс. А если наши, то рутина. Это как с драками, пишет Панк 13. Ну, есть такое ощущение, Панк 13. В каком смысле, может быть, вы и правы. Не решит вопроса оставить безнаказанным и отпустить, пишет Андрей. Не решит. Поэтому я и спрашиваю Андрея, а что решит вопрос? Или вообще нельзя такие вопросы решить, в принципе? Ну вот, смотрите, у нас есть некоторые вещи, которые мы сами не делаем. В силу того, что у нас, может быть, не хватает людей в этой сфере или еще что-то, или у нас люди хотят очень много денег, а, значит, платить им много денег не хотят. И вот у нас есть люди, которые выполняют эту работу. Это люди приезжие. Некоторые радикально так говорят: давайте-ка все приезжие, поезжайте-ка назад домой. Например. А кто тогда будет выполнять эту работу? Они говорят, ну, местные будут выполнять. Ну, местные, во-первых, не горят желанием, конечно, ее выполнять, это первое. И второе, если местные будут все-таки эту работу выполнять, они за нее попросят другие деньги, да? А если, например, смотрите, строитель просит другие деньги, человек, который выносит мусор, там убирает, просит другие деньги... Все просят другие деньги. Таксист просит другие деньги, тот просит другие деньги, да, побольше, ну, типа в два раза, в три. То ведь это неминуемо сказывается на том, сколько стоит, например, недвижимость, сколько стоит еда, сколько стоит все вокруг. Просто все сразу дорожает. Ну, сразу, автоматически. И все это, в принципе, понимают. А вот так смотришь на недвижимость в Москве и думаешь, а куда ей дорожать? Ну так, в принципе, есть куда еще дорожать. И потом выходят люди, специалисты, и говорят, есть. Ребята, есть куда дорожать. Вы уж не сомневайтесь. Мы говорим, но льготная ипотека-то вроде как там заканчивается, может, уже бы надо бы цены, бы, чтобы пониже были. Они говорят, да нет, мы посмотрели, вы и так берете. Поэтому, ну что уж. Понятно. Все ясненько. Братва рулит в России, пишет Игорь. Игорь, какие вот эти вот, я люблю вот эти вот фразы все, которые не несут вообще никакого смысла. Типа, братва рулит в России. А, понятно. Или там заходит человек такой, феодализм. Ага. Ну, все ясно. Ну, круто. Слишком много денег у вас в Москве, это периферийный капитализм, пишет Роман. О, если бы, Роман, у нас только, извините, в Москве было много денег, тогда бы только в Москве и были мигранты. Но мигранты-то есть везде, которые приезжают и строят не только Москву, но и Санкт-Петербург, например, да, и многие разные еще интересные города, и выполняют самую-самую-самую-самую-самую-самую-самую-самую такую работу, которую вы не хотите делать, честно говоря, ну, за те деньги, во всяком случае. Да что ж греха таить, давайте возьмем нашу сферу, СМИ. Люди приезжают из других регионов, и есть местные. Местные приходят, говорят, ну, знаете, я хочу вот столько-то денег. Ему говорят, ну, а почему? А почему? А почему? Ну, потому что я вот молодец, я вообще вот, я молодец. Ему говорят, ну, до свидания. Иди гуляй, говорит, иди, иди, все, не нужен такой. Ну, и человек отправляется дальше жить в своей квартире, которая с родителями, и все. Приезжает не местный и говорит, сколько дадите? Он говорит, столько дадим. Он говорит, да ладно. Он говорит, да. Че, реально, что ли? Да, давайте. Все, весь разговор. Я готов, вперед. Всяко лучше, чем там. Никакой лояльности, пишет Андрей. Никакой лояльности к кому? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте, говорите.
Не узнать, сказать. Валентин зовут.
Да, Валентин. Убавьте приемник у себя там, если можете, потому что невозможно. Давай,
Смотрите, ну, получается, наши-то за такие деньги не будут работать, наверное.
Не будут.
Какие они.
Не будут.
Вот. А там, вот, мне знакомый рассказывал, там, получается, им по факту платят маленькую зарплату, а на самом деле, там...
В кармашек себе кладут, да?
Да, там начальство разбирает всю эту сумму, хотя там должны много платить, допустим, 60 тысяч, там, 70, а платят там 18.
У нас когда ковид начался... У нас стали там закрывать границы, да, и появилась вот эта вот необходимость в рабочей силе, которая не может приехать, ну, просто не может физически. Ага. И что у нас сказали строители в тот момент? Они стонать начали, они говорят, опа, у нас рабочей силы нет, дешевой. Дешевой рабочей силы нет, поднимаем цены на недвижимость. Все. Вот что делать?
Понятно.
Вот что делать? Я не знаю. Может быть, аппетиты у тех людей, которые нанимают людей, просто бешеные какие-то. Я не исключаю. Они хотят совсем уж мало платить, да, строителям, а себе очень много в карман положить. Ну, вот как вы говорите, может быть?
Регионы привлекать надо, регионы.
Надо, но регионы все равно дороже. Белорусы дороже даже, молдаване дороже.
Понятно.
Ну, правда же? Ну, правда, ну, все знают, что молдаване, белорусы все равно дороже. Вот, спасибо. Будете делать ремонт и будете выбирать себе команду, которая будет этот ремонт делать. И вы будете смотреть ценник. И да, можно взять белорусов, например, но они дороже. Можно взять молдаван, но они дороже. Можно взять местных, ну, это вообще втридорога. Ну, это все, это до свидания вообще. Соответственно, берешь что? Да, то, что дешевле, ту услугу ты и берешь. Ну, потому что в основном люди хотят просто, чтобы ну, сделать, и пусть будет. Не то, чтобы они прям там дворцы себе какие-то строят невероятные. Ну и все. А кто? А тот, у кого ничего нет, готов работать ни за что. Правильно? Когда у него ноль, а ты ему говоришь один, он говорит, ладно. Более того, я же говорю, у меня друзья строители. Они говорят, когда ковид начался... Границы закрыли, а мигранты же есть, строители, например, здесь внутри, и те, которые хотят, но уже не могут попасть, и те, которые внутри говорят, о, старик, это раньше было, рубль стоила наша услуга вот здесь, сейчас она стоит 2 рубля. Они тоже цены повышать начали, они тоже не дураки. Они понимают, ага, дефицит рабочей силы есть, спрос высокий, все, они тут же автоматически говорят, о, старичок, ты же видишь. Ты же видишь, все. Поэтому плати, будь добр. Будь добр. Ну? Вчера мусор собрать было 1000 рублей, а сегодня 2. Ну, что это 2? У меня вон белорусы за 3 соберут. Ну, бери белорусов. Ну, ладно. Ну, ладно. А куда ты денешься? А никуда ты не денешься. А что ты сделаешь, а ничего ты не сделаешь? 2-то же дешевле 3, все равно. Ну, я так в кавычках, да, я сумму привожу абсолютно мифические. Но смысл понятен. И все сразу встает на места, когда вы себя представляете человеком, который что-то строит, например, или делает. Есть садовник, например, вы богатый человек, вот вам садовник, да, и вообще человек, который занимается хозяйством. Можно вот, пожалуйста, из Москвы найти человека, да? Или, как говорят у нас в регионах, с Москвы. Вот найти из Москвы человека, и он скажет, ну, вот, что там делать? Ну, ты говоришь, машины мыть там, за кустиками ухаживать в саду, там, что привезти, увезти, какие-то вещи. Он говорит, ну, 200. А потом ты ищешь человека другого, который приехал, не так давно живет, он говорит, что, как? Он говорит, ну, давайте так, мне закуточек какой-нибудь, сарайчик, я в нем живу. Ну, и типа поверх там, ну, типа 1070-100. Ты думаешь, так, сарайчик-то у меня есть, нормально. А, значит, это не проблема. И, значит, 70-ка сверху, он говорит, 100, ну, там, дам ему 90, ладно. То есть 90, сарайчик, и у тебя в два раза дешевле, чем если бы ты местного брал. И все сразу. Как только ты считаешь свои деньги, у тебя все сразу по местам. Все четко абсолютно, да? Можно заехать на мойку к местным. Но они говорят, ну, твоя машина полторашку стоит помыть. Можно заехать не к местным. Ребятам, которые не собираются очень много заработать, они хоть что-то, 300 рублей. И ты такой думаешь, ну чё уж прям так, уж у меня такая машина, что ли, роскошная, ну и за 300 можно помыть, правильно? Ну, правильно, правильно. А, как стоило это дорого, так и стоит, только мигрантам можно платить меньше, вот и прибыль, пишет Андрей. Это да, это да. Это тут не пош... А вот следующее поколение, их дети, могут уже не захотеть пойти во дворники, пишет Эдмон. Да, конечно, не захотят. Ну, конечно, не захотят. Другое дело, что есть мигранты, которые остаются, есть мигранты, которые приехали и уехали. Да? Корпорация Daimler заявила, что не будут наращивать объем выпуска машин, так как дефицит позволяет увеличивать маржинальность продаж. Клиент с большей наценкой берет. Пишет Агафон. И не только Daimler. Вчера об этом заявили Mercedes, значит, да, и BMW. Их спросили, а когда дефицит на вот эти вот электронные комплектующие, значит, и прочие, пропадет, вы снизите цену? Они сказали, нет. Мы просмотрели, вы и так берете. Более того, мы будем просто дороже машины делать. Вчерашнее заявление BMW и Mercedes. Серьезно. Нам в лоб говорят, а знаешь что, а нам все равно, вот так вот. И эта тенденция, она вот не то, что прямо наша местная здесь, она вообще, это капитализм, он так выглядит. Ну ты же берешь, ну бери, вот и все. Так же и здесь, ну хочешь строителей дорого, ну возьми дорого. А хочешь сэкономить, вот ребята приехали. Но они мне не нравятся, они тут мне не нравятся. Я вот хочу вот таких вот, а не таких. Ну, не нравится, ну, возьми втридорога. Ну, давай. Да ладно. Ладно, ладно, ничего страшного. В конечном счете, я же ситуацию не меняю, да. Алексей Джокер, что в Самаре воздух с АК... А, что за... Не знаете, кто палил из автомата в воздух в Самаре? Это в Самаре было? Видео есть, мы можем показать. У меня есть телеги, пожалуйста, Илья, возьми там видео, где человек стреляет в воздух из автомата. Интересно, на АвтоВАЗе тоже мигранты собирают автомобили, пишет Альберт. Надо выйти из ВТО, цены сразу упадут, пишет Халдей. В Москве на станции метро Лесопарковая продублировали указатели на таджикском и узбекском, пишет Олег. Реально, что ли? А фотка есть? Просто посмотреть. Или это прикол какой-то из интернета? А, хотят больше мигрантов, чтобы кидать было как раньше, пишет ДТ Гнер. А, в регионах есть запрос на работу и ценник небольшой. Рабочие могут поехать, но нужно сделать все доступно и безопасно. В регионах, как правило, нет таких зарплат, как у азиатов в Москве, пишет Толик. В регионах. Я-то сам из региона. Был у меня знакомый, занимался ремонтом автомобилей, решил набрать людей, это Оренбургская область, набрал людей местных, те неделю работают, а две недели работать не могут, причина одна, пьют, все. Невозможно работать, невозможно ничего построить, никакой бизнес сделать, потому что ты набираешь работников местных. Неделю работают, неделю пьют. Неделю работают, неделю пьют. Две недели пьют, один день работают. На всех станциях метро надписи есть такие. Баромат, вот я здесь вижу, да? Тут реальные фотки или это прикол? Бунинская аллея, да, Бунинская аллея, Москва, Бунинская аллея, Кадар. Интересно. Но это не интернеты, это не шуточки, Дэн, серьезно? А, на всех станциях есть такие надписи, реальные, реальные, пишет Олег. Да? Интересно. Миграционный центр. А, ну логично тогда, логично. Ну интересно, интересно. Вчера Собянин объявил, пишет Гиппокамп. Да. А мы можем показать? Да, давайте покажем. Это интересно. То есть для приезжих людей, для мигрантов в метро теперь надписи ну, на понятном для них языке. Вот. Вы можете сейчас это видеть на своих экранах, эти указатели. Я просто подумал, может, это какая-то шутка или чего. Ну, все же надо перепроверять. Но все вы уверенно говорите, что да, 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 так оно и есть, без всяких шуток. То есть, да. Вот, чтобы люди могли понять. Потому что по-английски они не знают, по-русски они, видимо, тоже не очень хорошо знают. И, соответственно, вот для них пишут на языке на их. Чтобы ехали в Сахарово, пишет Денис. А как вам объявление? Требуется бетонщик со знанием узбекского языка. Это я должен учить иностранный язык, чтобы работать у себя на родине, что ли? Пишет Котопес. В регионах зарплата меньше, но и аренды жилья меньше, пишет Гиппокамп. Звездочка и Сифмаш справляются без мигрантов, пишет Александр. Просто от этих станций идет автобус до миграционного центра, пишет Вася Батарейкин. Ну, понятно. Но все равно интересно, раньше такого не было. А, стрельбу? Ну, это не мигрант, насколько я понимаю. Это наш человек местный. Вот, посмотрите на него. Какой-то праздник, видимо, свадьба или, может быть, что-то такое. И вот человек стреляет в воздух из автомата. Честно говоря, если бы я увидел что-то подобное, я бы очень быстро бежал бы оттуда, скрывался за угол куда-то. Просто потому что, ну, по-моему, человек не совсем корректно обращается с оружием, да? Есть ощущение, что он может застрелить и себя нечаянно, и других, и прочее. Охлощенный, походу, пишет Альберт. Не знаю. Но может быть. Реальные фотки мы тоже видели, пишет Алла. Ну, видимо, реальные. Так, на автовокзале ЗП сопоставимо или меньше, чем у дворников в Москве, пишет Толик. Очень тихий звук после перерыва, пишет Максим. Бред какой-то, полно работников из наших регионов едут работать, а их не берут, так как надо платить больничные отчисления, за него делать, поэтому и берут, ну, вот вы пишете правду, вот кишлачных. Это вы хотите кого-то обидеть этим или что-то такое? Лола, вы как-то выбираете слова. При Лужкове такого не было, и смайлик ставит Алперм. Ну, не зря вы поставили, конечно, смайлик. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Рю? Здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да.
Вот вы знаете, я почему-то вот глядя назад немножко, да, раньше было много у нас, и дворники, и это все были русские, там, понимаете. И
но это, видимо, вы прям про Советский Союз говорите.
Да нет, это не Советский Союз, это лет 15 назад, допустим, было. Ну вот, а стали приезжать мигранты, да, и ломать цены вот эти вот, понимаете, то есть вот, а мы дешевле это сделаем. И поголовно начали увольнять у нас из ЖКХ отовсюду, понимаете. То есть это вот такая заговор с долгосрочной перспективой, понимаете? То есть вот они цены поломали, опустили. Русские, конечно, ну зачем ему работать за 15 тысяч, когда тогда...
Не только русские, много кто. У нас много национальностей, просто местные, скажем, да, граждане России.
Я согласен с вами, вполне, понимаете?
Ну да.
И вот это вот, и они, как говорится, подмяли все это под себя, понимаете? То есть, ну, люди, которые слесаря нормальные, там, понимаете, тепловики, понимаете? Они все, ну, остались на улице, в общем-то. И винить того, что у нас русские не хотят работать, русские там...
Нет, за такие деньги не хотят.
Да, не хотят, понимаете. Ну, естественно, семью надо кормить. Им-то у них за $100 можно прожить, там семья у них живет за эти $100, понимаете, лепешками питается и роллтоном. Ну, грубо говоря, ну, в России немножко другие понятия о жизни. Ну, я не знаю.
Вот, но чем дороже рабочая сила, дороже конечный продукт, который, собственно, мы получаем. Этот момент тоже учитывать надо. Спасибо большое. Потому что, когда нам скажут, и если, ребята, ну, давайте хорошо будем платить большие зарплаты, вот, нашим местным, но подорожает все еще процентов там на сколько-то, ну, не знаю, на 5, на 10. И тут уже так некоторые скажут, ну, может, а может, не на 5, ну, а может быть, не стоит. Ну, то есть, это такая штука, капитализм, это такая штука рынок. Именно поэтому многие страны капиталистические испытывают всяческие разные проблемы, связанные как раз-таки с миграцией, контролируемой и неконтролируемой. 9.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
«9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Валентин пишет, сегодня презентует iPhone 13, поговорим об этом или завтра уж по результатам. Валентин, да можем и завтра, можем вообще не говорить на самом деле, как нам захочется. А вы что-то ждете такого там суперкрутого с этими айфонами? Мне просто в какой-то момент я интерес потерял к этой тематике, объясню. Ну, не то, что к тематике, а к тому, чтобы купить новый себе телефон, самый последний, вот, чтобы вот он прямо-то обязательно был. Знаете почему? Я понял, в чем основные, так скажем, плюсы новых телефонов. Чем они лучше предыдущего поколения? Обычно, да? У них круче камера? Обычно. И у них, ну, больше мозга для того, чтобы обрабатывать какую-то сложную информацию. Сложная информация для них – это обычно видеоигры. Я на телефоне не играю, и я практически никогда ничего не фотографирую. Вот прямо практически совсем никогда ничего. Ну, и еще экран, да, что он обычно больше, краше как-то вот становится и прочее. Ну, да, вот, наверное, экран приятнее, когда побольше. Ну, в принципе, я вот на глаз не отличаю, например, если экран уже и так большой, какой-нибудь iPhone там, не знаю, 12 или 11 большой, я не отличаю на глаз. Не знаю, может быть, это вот кто-то, у кого такой уж прямо глаз, как у орла, он видит, а я нет. iPhone дорогой шлак, пишет Ники. Да я даже не про iPhone, я и про Samsung, и про iPhone, и про все. Я просто вижу, что там, да, там прогресс идет, камера все лучше и лучше. Но если бы я что-то на нее снимал, на эту камеру, или фотографировал, а так получается, что мне это все бесполезно. Просто бесполезная вещь. Шлак твой Android, пишет Андрей. Тому, кто про iPhone говорит, что это шлак. Да все шлак, друзья, все шлак. Все равно на нас в итоге хотят просто заработать, это же ясно. В большинстве своем, скажите честно, все те примочки, которые есть у вас в телефоне, если это телефон новый, они вам что, так вот прям нужны сильно? Они вам как-то помогают или они вам, ну, без них никак? Вы все время фотографируете, все время снимаете. Вы снимаете таймлапсы постоянно. Вы снимаете слоумо невероятно часто. Один раз, может быть, где-то что-то сняли. Чисто, смотри, когда купили, и смотри, слоумо есть, и все. А так, по факту, вот, есть люди, которые этим зарабатывают деньги, ну, а блогеры всякие, еще кто-то, ну, я понимаю, когда они берут себе телефон самый дорогущий, потому что, ну, все, ну, это правильно, это логично, это как автоблогеры, которые все время пытаются взять самую какую-то передовую крутую машину себе, чтобы об этом говорить и выпендриваться перед всеми и на этом зарабатывать деньги, ну, это их работа. Поэтому, ну, да, мы в любом случае будем следить, вдруг там что-то такое интересное. Слоумо, как огонь в мангале горит, пишет Шнайдер. Хожу с шестеркой. Сколько будет работать, столько и буду ходить с ним. Вполне всего хватает, пишет Ларек. Я за то, чтобы возродить среднеспециальное образование и быть человеком труда. Стало престижнее, пишет Финист, потому что он не говорит, а своими руками улучшает нашу жизнь, пишет Финист. Понятно, дождемся азиатский БЛМ ради дешевых квартир. Потерпим, пишет Лиховский. Не ради дешевых, а ради дорогих, но не настолько дорогих, как могли бы быть. Покупаю второй смартфон с AliExpress, противоударный. Живут по 6 лет, пишет Михаил. У меня Huawei P10, почти 5 лет. Камера все-таки не должна быть отстойной, пишет Торгалак. Ну да, иногда хочется же что-то сфотографировать и прочее. Через день таймлапсы снимаю, пишет шеф. Ну, шеф, наверное, вам, значит, нужно такое. Вчера передали, что мы сделали российский процессор SKIF, который сопоставим по производительности с iPhone 6, пишет Андрей. Да? Ну, это тонко. У меня в основном фото оригинальных номеров запчастей. Разницы нет, какая камера, пишет Денис. А у меня в основном какие-то скрины. Ну, где-то что-то увидел. Скрин. Ссылка, скрин. А так фото. Не знаю, может быть, где-то еще есть фотографии, завалялись, когда я там раз 10 тысяч лет проехал на каршеринге, и вот ее надо фотографировать по кругу. Вот это вот сохраняется, ну и все. Камеры везде отстой, оптики нет нормальной, пишет Михаил. А, это тоже интересный разговор, это сразу видно, что человек явно разбирается, да, в вопросе. Ну, для репортажной съемки современные телефоны более чем. Вот так вот. Но если вы хотите сделать вот это все, боке не боке, да, боке придет за тобой, вот это вот все, то тогда, конечно. Абсолютный противник айфона. Жене подарил и признаю, что камеры действительно ни в одном телефоне такой хорошей нет, пишет Роман. Да вообще все равно, честно. Ну, Роман, как бы вы признаете, но в смысле, ну все равно. Чем, про айфон будем говорить, правда? Нам это интересно. Если муж про технологии, то тут же возник. Это который со Стивом Джобсом-то, iPhone, Apple и все такое делал. Он говорит, что они там космическую компанию какую-то мутят теперь с кем-то еще. И это будет каким-то образом кардинально отличаться от того, что сейчас есть у других людей. От тех предложений, которые есть на рынке, типа у Маска, у Брэнсона. Что же они там собираются делать, это, конечно, интересно. Это загадка. Huawei 50 Pro, бомба, камера, пишет Олег. А почему вы игнорируете совместные фотографии с друзьями и родными, пишет Диади? Совместные фотографии с друзьями и родными. Ну, у меня есть человечек, который фотографирует все время, и телефон из рук не выпускает, поэтому, собственно, я сам ничего не фотографирую. Поэтому мне этот телефон не нужен, а человечек, пожалуйста, пускай ходит. Без Джобса iPhone уже не тот, пишет Панк 13. Я бы, наоборот, сказал Панк 13. Без Джобса iPhone тот же самый. А хотелось бы, чтобы был уже какой-то не тот, что-то поновее. Ну, как-то нельзя же вечно просто добавлять памяти и улучшать камеру и рассказывать нам об этом как о каком-то невероятном прорыве. Надо каких-то новых фишек. А фишек как будто бы уже и не придумаешь никаких. Кстати, поймали четвертого бегуна. Дебил еще по ТЦ шлялся в мытищах. Вот камера с распознаванием лица хлопнула его, пишет Ларек. Вы про бегунов, которые в августе сбежали? Да. В новостях вы, наверное, слышали. Даже есть видеодопрос сейчас публикуется. Если хотите, через несколько минут покажу. Так вам сразу и... что воложат сейчас? Воложат, не знаю. Куда пропали HTC LG смартфоны, пишет Альберт. Ну, не оправдали себя. Я так думаю, что их победили другие компании. Китайские. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Доброе.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Алексей, ну вот хотел бы тему про телефоны продолжить, тему с теми же самыми трудовыми мигрантами.
Ну, вот давайте.
Смотрите, айфоны собираются в Китае,
да.
Там, где считается дешевая рабочая сила.
Ну да.
Но цена на айфоны от этого не падает.
А потому что цена на айфоны в большей степени, да, сейчас скажу вам, большая часть того, что мы платим за айфон, она уходит в... В Японию, по-моему, если не ошибаюсь.
За бренд.
Нет. Не-не-не-не-не. Не за бренд. За комплектующие.
Ну, может быть.
Да-да. Сейчас я вам и найду эту историю. Так, по поводу. Давайте.
По поводу трудовых мигрантов и то, что у нас убираются исключительно таджики и узбеки. Я живу в районе Чертаново Центральное. Два подъезда у нас обслуживает уборщица, и которая живет в нашем доме, русская. Русская. Сантехники у нас русские. Электрик у нас тоже русский. Ну, пожалуйста. Два подъезда обслуживает, если не ошибаюсь, казашка.
Или понимаете, в чем дело?
То, что...
Тут разница.
И разница в том, что русская живет в своей квартире в этом же доме, а эти казахи, киргизы, ну, честно, не вдавался...
Ну, в общем, приезжие из Средней Азии, так?
Да, они живут в служебной квартире, которая, ну, как бы не квартира, а такое, знаете...
Помещение.
Я так понимаю, что, да, помещение, вот именно от нашего местного ЖЭКа. Ну, у них там вот такое вот общежитие. И ничего.
Ничего? Ну, в целом одинаково.
И в целом они получают одинаковую зарплату.
Ну да, но просто у кого-то есть жилье, а у кого-то его нет, соответственно.
Ну да.
Понял, спасибо большое. Кстати, по поводу того, кто чем занимается, вот, электрик, вы говорите, это высококвалифицированный сотрудник электрик, да? Мне вот здесь писали, я сейчас смотрел, как раз-таки высококвалифицированные обычно наши. Вот. А тяжелая работа такая, не требующая высокой квалификации, я же говорю, тащить что-то, ломать, переносить, это зачастую вот люди, которые приезжают там и даже могут не иметь какого-то особого образования. Опять же, тоже в среде самих мигрантов, которые работают строителями, есть специалисты, а есть не специалисты. То есть, ну, не каждому будет доверено там делать кирпичную кладку, вы понимаете? Ну, если ты строишь дом какой-нибудь, да, и с тебя потом спросят, как у нас на улице говорят, да, не у тебя, а с тебя спросят, то, ну, нельзя криво положить, надо аккуратно сделать это все. Правильно? Вот пытаюсь как-то найти вот этот момент про iPhone. Сколько, какие страны с айфона с одного получают, и какая страна на самом деле больше всего зарабатывает. И не могу ни черта найти. Где-то была картинка, и она была такая, во многом удивительная. 7373948. Я помню, чему-то я там удивился, чему не помню. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, приветствую, Евгений.
Да, Евгений, пожалуйста.
По теме эмиграции, позволите. Подкинуть идею для обсуждения. Слушайте, ну, я слушаю, как ребята сейчас обсуждают очень много, и все стекается к тому, что вот там цены и, условно говоря, дисконтирование приводит к тому, что русские не хотят работать. На самом деле, мне кажется, проблема несколько в другом, а именно в отсутствии хорошей дифференциации как административного, так и уголовного законодательства для приезжих.
Интересно.
Что я имею в виду?
Я вот сейчас вот услышал, простите, кто-то от вас вот прям с ланча стартанул и улетел, да? Прямо
да, на Infiniti очень такой нервный гражданин.
Интересно, интересно. Так.
Передо мной. Идея на самом деле не нова, и если вы бывали в Европе, ну и вообще в разных других странах, наверняка обращались, что есть меню для местных в ресторанах и меню для туристов, где ценник чуть-чуть повыше. Моя идея заключается в том, что тот самый ценник, который в ресторане, а это именно уровень ответственности по законодательству той страны, куда ты приезжаешь поработать,
так,
для приезжего должен быть гораздо выше. Ну, понятное дело, что за преступление против личности, да, как для местного, так и не для местного, условно говоря, наказание должно быть тяжелым. Но административное, начиная с административного, позволит людей держать более дисциплинированно себя в стране, куда ты приехал.
То есть законы для приезжих должны быть даже жестче, чем для местных.
Это... Да, безусловно. Ну, в качестве примера, опять же, привести. Наверняка помним сейчас, да, недели две назад или три, там были какие-то две или три достаточно крупные драки. Опять же, в общежитиях среди...
Ну да, дрались, и на улице.
Они, да, они между собой дрались. Там, ну, да. На мой взгляд, что одних, что других, и всех зачинщиков, и всех участков в один автобус, и больше без единой возможности вернуться сюда-обратно. Тем самым эти люди понимают, что если они попадут под этот замес, они лишают свою семью возможности питаться, зарабатывать.
Нам рассказывали в этом смысле, какая есть хитрость. То есть человек уезжает, его, например, высылают, он там меняет документы и выезжает как новый человек. И в этом смысле я, знаете, чему удивился? Почему нельзя собирать пальчики-то? Ну, это же такая элементарная вещь, биометрия вот
эта. Согласен. И обычная биометрия, и распознавание лиц, и все это сейчас, ну, хорошо работает. Просто в этом направлении у нас, как вы правильно сказали, у нас нет абсолютно ничего, что было бы направлено с точки зрения натурализации этих людей. Ну, то есть, как бы, на мой взгляд, вообще, то есть у нас получается сейчас как? Я там достаточно часто летаю, вижу в аэропортах там рейс на город Пош. Все мы знаем, что это за город. Огромное количество людей прилетает и улетает обратно. Первично, допустим, да, как, ну, опять же, там, тот самый сбитый пример, США, ты попадаешь туда по определенной визе, туристической, рабочей и куча всяких разных задач, где выставляется визовое законодательство, чтобы понять, с какой целью сюда приезжает человек. Если у нас мигранты приезжают сюда поработать, окей, он должен пройти хотя бы минимальный курс поведения и традиции этой страны, и благодаря этому как раз-таки мы будем уже исключены, как минимум, хотя бы от этих сальных взглядов, от этих сальных шуток. Я помню, о чем говорил товарищ буквально час назад.
Вот, кстати, Денис пишет, что сейчас уже по чужим документам не въедешь, потому что в Сахарово сдают биометрию. То есть вот этот вопрос решен на самом
деле. Отлично, отлично. Биометрия, вопрос решен, и теперь было бы еще неплохо решить вопрос с высылкой неугодных нам.
А вроде как высылают. Как раз вы про драки вспомнили. По-моему, как раз их всех собрали и до свидания.
Ничего не слышал. Не слышали? Ничего не слышал. Было бы неплохо, если бы это еще имело некий массовый характер и, собственно говоря, каким-то образом популяризировало. Чтобы в тех же самых тусовках и диаспорах было четкое понимание относительно того, что, ребята, мы сейчас здесь напарагозим, и нам сюда больше.
Вот смотрите, вы наверное, не говорили про драку, вот где 40 участников было в Кузьминках.
В том числе, но их же было полно, на самом деле. Не обязательно.
Их было больше, а выслали, значит, кого поймали. 46 участников массовой драки в московском районе Кузьминки высланы из России. А, всего предполагается депортировать более 80. Значит, еще. Ну, это новости за август. То есть, да, сейчас вот депортацию все-таки... Ну, вот Собянин 28 августа сообщил о депортации более 200 мигрантов. Драка в хостеле, еще что-то. То есть это вот сразу пачкой всей вот по этим дракам последним.
Отлично, ну, отлично. Мне кажется, что все-таки еще бы пожестче как-то. Ну, я просто не знаю, с какой возможностью их, ну, с каким статусом их высылают. Он там пересидит у себя годик или полгода у себя дома, с него снимается какой-то определенный запрет на въезд, и в дальнейшем человек опять сюда приезжает.
У нас есть такая фишка по поводу, вот я помню, какой-то там, в кавычках, дипломат в Азербайджане что-то начал называть русских свиньями, и ему вообще сказали, то есть не приезжай никогда. У нас есть такая фишка, можно, в принципе, и так делать.
Ну, это так, вот, условно говоря, для общего, ну, для общего блага сказали, чтобы...
Не-не, просто запрещают въезд, и все.
Ну, это отлично. Нам просто идея заключается в чем? В том, что люди будут более дисциплинированы. Как минимум они будут понимать, что за то, что ты себя здесь ведешь, тебе прилетит гораздо сильнее, чем местному. И это очень хорошо в дальнейшем влияет и на качество работы, и на цену. Потому что люди боятся потерять эту работу. Сейчас, ну что, он с одной строки ушел на другую.
Ну, я понял, я понял. Спасибо большое. Но слушатель написал, проблема в том, что граждан из некоторых регионов, я так перефразирую, не буду говорить, их некуда высылать. Но есть у нас регионы такие, которые тоже отличаются странным поведением, там, скажем, когда они попадают в регионы центральной части России. Так это вообще другая проблема. Внутренняя миграция и внешняя миграция — это две разные проблемы, которые по-разному решаются. И вот вы ничего не сделаете с этим. Это разное. Мы сейчас говорим, конечно, про внешнюю миграцию, потому что проблемы, ну вот о которых мы, во всяком случае, сейчас разговариваем, это вот проблемы, идущие вкупе с внешней миграцией. Хотя иногда сложно, да, вот некоторые люди даже не могут понять, где внешняя, где внутренняя миграция, они не понимают, для них это загадка. Да, они могут к региону России какому-нибудь относиться так, как будто бы это отдельное государство, что нелогично, неправильно. Вот. Так что это разные проблемы и разные решения они имеют. Что касается драк, когда нам вот говорят, мигранты подрались на улице, или вот сейчас мы узнаем, там, мигранты изнасиловали и убили женщину 67-летнюю, это... Люди, приехавшие сюда из другой страны поработать. Ну, собственно, неважно, какой они даже там национальности. Они просто из другой страны приехали сюда работать. Все. Что касается внутренней миграции, это наши сограждане, которые себя ведут как идиоты, например. Они могут быть из разных совершенно регионов. Они даже могут быть совсем вот прямо из Москвы совсем. Но при этом быть идиотами. Такое случается, знаете. Они даже могут быть прославленными футболистами и зачем-то бить по головам стульями людей. Ну, зачем-то. То есть это загадка. Они могут где-нибудь на свадьбе достать автомат и зачем-то стрелять в воздух. Вот мы с вами видео смотрели, да, а может быть еще раз покажем, не знаю, если захотите. Кстати, по поводу системы распознавания лиц. Я вижу даже, что у нас готово это видео. Я бы хотел немножко сказать об этом. Вы в новостях сегодня слышали. Значит, вот этого беглеца, да, Мавриди Александра, который в августе сбежал из СИЗО. Все мы помним этот побег. Его поймали благодаря системе распознавания лиц. Давайте покажем частично. Это коллеги на Первом канале сюжет делали. Ну вот... А?
Это видео Следственного комитета.
Ну, какая разница у нас там... А, это отдельно ты взял где-то, Следственный? Все, отлично, отлично. У меня просто было другое видео. Ну, вот его, в общем, поймали. Опять же, система распознавания лиц. Все очень, мне кажется, удобно и приятно. Кроме Мавриди. Собственно, а он обвиняется в убийстве владельца мясной империи, в кавычках мясная империя, Владимира Маругова. В ночь на 6 августа из ИВС сбежали уроженцы Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетере. Спустя несколько дней Грозаву, Цуркану и Бутнару были задержаны. Тетере сам пришел в полицию, сдался. Также задержаны двое подозреваемых в пособничестве побегу. Жители Лобни и Подольска, предоставившие деньги, телефоны и укрытие сбежавшим из ИВС. А его нашли, просто он был замечен вот в одном из магазинов на Дубравной улице в Москве. Система распознавания лиц. Система распознавания лиц. Очень хорошая вещь, на самом деле. Я несколько раз уже говорил об этом, и каждый раз просто сам удивляюсь, и хочу, чтобы вы, может быть, вместе со мной удивлялись в этом смысле. Поразительно, что так быстро стали ловить. При желании. И каких-то людей, которые уводят детей куда-то, и каких-то преступников, и все что угодно. Вообще, я, кстати, удивлен, что он какое-то время все-таки смог бегать. Это значит, он хорошо был подготовлен, он старался. То есть это же в августе происходило, сейчас там, сентябрь, середина его. Значит, он очень сильно старался, но все равно ничего не получилось. А, так, мозга нет, поперся в центр и на люди, пишет Ренат. Ренат, в таком, знаете, случае хотелось бы у вас спросить, а вы случайно не в бегах? Может быть, вы нам расскажете, как это делается? Потому что, когда люди так говорят... Они, может быть, себе представляют, что в реальности можно от кого-то скрыться. Я думаю, что в современном мире без поддержки очень серьезной ты ни от кого нигде не скроешься. Это просто невозможно. Ну, если ты не какой-нибудь, в кавычках, Бен Ладен, который, кстати, тоже был найден, ну, вот он достаточно долго скрывался, да, то вряд ли. То есть, если ты сегодня пошел, кого-то избил на улице и убежал, тебя, скорее всего, очень быстро найдут. Украл – очень быстро найдут. Изнасиловал – очень быстро найдут. Ну, моментально все находится. Почему? Ну, и потому что, собственно, везде камеры. Везде все наблюдается. А, система распознавания лиц, система распознавания походки, система такая, система сякая, трекинг на телефоне, там, геопозиция ваша, геолокация постоянно обновляемая. Ну, в общем... Если надо, то очень все это делается достаточно-таки эффективно и быстро, и не проблема. Другое дело, что вы хотите, например, найти свой велосипед, а полиция, например, не хочет этим заниматься. Такое тоже может быть, да? Сбежавший из истринского изолятора Александр Мавриди почти месяц скрывался в заброшенных зданиях Москвы и области с рюкзаком, полным денег. Обо всем этом самый неуловимый беглец из истринской пятерки рассказал на допросе. С собой у джентльмена удачи, нашли рюкзак с 3000 долларов. Еще было у него 1350 евро и 70 тысяч рублей, пишет Иван. Ну вот, побегал в заброшенных зданиях. Там, естественно, видео нет, фиксации. А потом захотелось покушаться. И пошел покушаться в магазин. Тут же и поймали. Это румыны, а не молдаване, пишет Эдмон. Эдмон! Отвечу фразой из фильма «Брат». А какая разница, да? Но на самом деле, может, и румын. Не знаю, я не разбираюсь. Жаль, что все это постфактум, после совершения преступлений. Вот научились бы система предотвращать преступления, Хром пишет нам. Хром, в этом смысле есть одна загвоздка. Был такой фильм... «Эквилибриум», что ли? Да нет... Так, мысли преступления. Кто у нас придумал это саму формулировку? Это же... Это не фильм, это книга. Это Брэдбери это сделал. Мысли преступления. А? У кого было мысли преступления? Особое мнение. Судья Дредд и Эквилибриум. Особое мнение. Пишет. Все пишут особое мнение. Ну, может быть, и особое мнение. Но это у кого-то было из писателей-фантастов, они это придумали, что человек еще вроде как ничего не сделал, но все уже знают, что он обязательно сделает. Вот. Ну да, по книге фильм. 1984. А, это Оруэлл тогда, значит, да? 1984, значит, Оруэлл. Да, точно, скорее всего, Оруэлл. Том Круз, особое мнение, пишет Калашников. Ну, что-то такое. Короче говоря, когда вы заранее будете предугадывать, можно так случиться, что вы отнимете у человека свободу воли. Но я думаю, что если бы людей, которые занимаются поведенческим анализом, попросить создать такие вещи, они и такие могут создать, которые будут заранее прогнозировать, будет сейчас человек что-то ворочить или не будет. 10.00 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, вторник, сентябрь, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Сколько там баллов-то в Москве, даже и не поймешь, что-то Яндекс как-то подтупливает. 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Евро 85.96, доллар 72.74, нефть Brent 73.99 и пара биткоин-доллар 45 759 долларов 27 центов за один биткоин. Так, двум мигрантам предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье все-таки. Плюс власти обещают закрыть это общежитие, где жили мигранты. Ну вот еще странный случай. Это публикует, значит, новость RT. Полиция Домодедово задержала мужчину, угрожавшего подростку ножом. Есть видео. Давайте посмотрим. Это, видимо, момент угрозы. Вот сейчас они стоят в лифте, и он ему что-то там показывает. У меня есть нож, видимо. А тут вот с чего все началось. Человек зашел в дом и стал открывать все почтовые ящики. И из этих почтовых ящиков он стал выбрасывать письма, бумаги и прочее. Убавь, пожалуйста. Убавь. Ну и вот, в общем, подросток успел вызвать полицию, и по горячим следам этого уроженца одной из республик Средней Азии, как выясняется, нашли.
Почтовые ящики сломали. А мальчишку, вы говорите, угрожали мальчишке, каким образом?
Я не помню точно.
Что вы сделали конкретно?
Я почту сломал. Одному парню, мальчишку угрожал с ножом.
Сломали почту? Что вы имеете в виду? Почтовые ящики сломали?
Да.
Почтовые ящики сломали. А мальчишку, вы говорите, угрожали мальчишке каким образом?
Я не помню точно.
Как это не помню точно? Подожди, включи заново, как он рассказывает. Он говорит, и мальчишке ножом угрожал. Она пропустила этот момент. Не заново все видео, а заново, когда он отвечает на вопросы. Да. И со звуком сразу.
Конкретно.
Да. Интересно он будет. Ну, это вот мальчик проходит мимо, делает замечание. Дальше, в общем, интересно, сверстано видео, оно как-то сверстано все наоборот.
Конкретно.
Вот. Слушай внимательно.
Я пел, короче.
Почту сломал.
Мальчишку угрожал.
С ножиком.
Почту, что вы имеете в виду? Почтовые ящики.
И смотри, через секунду забудет.
Почтовые ящики сломали. А мальчишку, вы говорите, угрожали мальчишке каким образом?
Я не помню точно.
Понимаешь, забыл через секунду. И мальчишке угрожал с ножиком. А каким образом это у нас? Вот она тоже вопросы задает, идеально. Нет бы сказать, с ножиком? Да. Специально, ты думаешь, она? Ладно. Вот скажите мне, пожалуйста, у меня один вопрос относительно этого уроженца одной из республик Средней Азии. Зачем он зашел в дом и решил доставать всю почту и бросать ее на пол? То есть должна же быть какая-то, ну, хоть какое-то объяснение. У меня есть мысли мои. Закладочку, может, искал? А? Может, закладочку искал? Вариантик. Или что-то еще. А что еще? Я не знаю. Может, он думал, у кого-то там деньги лежат? Но это вряд ли. Карточки искал, пишет Олег. Какие карточки? Олег, ну какие карточки можно там найти? Вот, ну, серьезно. Это способ выудить информацию, Андрей пишет. И какую информацию он нашел, он все на пол просто кинул. Все просто, ненависть к русским, пишет ваш слушатель. Не похоже. Похоже на дурака, который вот просто заходит и что-то достается и на пол бросает. Вопрос в другом. Зачем им все эти ножики, пишет Вал. Вал, это вопрос потрясающий. Только не надо говорить им. Потому что у меня куча знакомых, которые ходят с ножами, битами, чем только они не ходят, ездят на машине. Ну, ходят с битами, не ходят, но с ножами ходят. Мне дарили ножи. Причем ножи не такие какие-то вот на стену повесить красивые, а выкидухи и прочее. Это тебе, братан, если что, достанешь. Я говорю, что ты мне предлагаешь? Типа, если что, я достану нож и начну кого-то резать, что ли, или что? Ну, а что? Ну, типа, лучше же, чем умереть. Я говорю, ну, по-моему, лучше отскочить, нет? Ну, вот так вот, по ситуации. Ну, то есть, уровень вменяемости людей, которые носят с собой ножи, ну, какой? Никакой. Мне вообще даже все равно, какой национальности этот человек, откуда он приехал или не приехал, здесь он жил. Ну, что ты носишь с собой нож выкидной? Ну, типа, что ты будешь им делать? Что, ты будешь им резать? Кого? Ну, кого? Ну, вдруг на меня нападут. Ну, если на тебя нападут, нападут-то внезапно, правильно? Правильно. Если не внезапно, тогда у тебя есть всегда способ отойти. Если на тебя нападают внезапно, а ты такой в кармане несешь нож, то тебе просто в голову кирпичом бьют, пока ты не достанешь его. Застрелят, ты не успеешь его достать. То есть тебе нож нужен, когда ты уже знаешь, что на тебя прут, и у тебя ты его достал. То есть конфликтная ситуация, которую ты продолжаешь, да? Ну, ты видишь, на тебя прут, и у тебя есть возможность принять два правильных решения. Одно, точнее. Свалить. Прям чик, и все, тебе не нужен нож. А если на тебя напали из-под тишка, то тебе не поможет нож. Ну, факт, факт. Ходит с ножами с этими. Я знаю, зачем люди носят нож с собой. Чтобы кого-то нечаянно потом по тупости по своей убить и сидеть в тюряге. Вот у него сейчас угроза убийством и вандализм. Сядет. Сядет. Вандализм. За то, что эти разбрасывал. Почту разбрасывал. Но я думаю, что нет ни одного вменяемого объяснения, кроме того, что он искал закладку. Вот вообще никакого. Вот я вот не вижу никакой больше, никакого смысла в этом. Это были, это что? Хватит уже вспоминать, как приютили, они-то даже не знают, что война была. Ну, это что-то другой какой-то вопрос. Напоминаю шутку про травматы. Думаю, себе травмат взять. Зачем? Слишком много дебилов стало с травматами, пишет АМ. Да, это смешно. Отомстил земляку почтальону, наверное, пишет Эдмон. Да дебил он делал просто так, пишет Андрей. Просто так нет. Нет, просто так ты сидишь на диване. Он же зачем-то пришел в эту точку. Эта точка ему вообще никак не нужна. И вдруг он начинает в один, во второй, в третий вот этот вот лезть. Может быть, шерстит. То есть, может быть, он не знает, что там есть какая-то закладка. Ну, просто вот ходит, проверяет все подряд, смотрит. Мало ли. А может быть, обдолбанный. По его реакции вообще трудно понять. Ну, я там угрожал мальчишке. Не согласен насчет ножей. Я хожу с ножом, режу им упаковки, что-то подковырнуть, подкрутить. Выручал много раз, пишет Алекс. Хорошо, Алекс. А я вожу с собой биту, потому что вдруг в бейсбол придется играть, да? А у меня биты нет. Конечно, гольф-клюшка тоже удобная очень. Пилу некоторые возят, зачем все. А у нас в Красногорске мигранты вытаскивают из мусорки картон, вымачивают в воде, чтобы потяжелее сдать, пишет Красногорочка. Толково, вот это толково. Они часто под наркотиками, вот эти ребята, пишет Федор. Видел видео, судя по внешности, мигранты в Санкт-Петербурге зашли в подъезд в один из домов и начали потрошить, громить и вскрывать почтовые ящики жильцов. Возможно, искали деньги или закладки, пишет Альберт. Какие деньги могут быть в почтовом ящике? Кто-то кому-то присылает по почте деньги? Все же прекрасно знают строчку «Деньги в конверте не шли, все, суки, вынут». Великая строчка Михаила Круга. Что, не знаете, что ли? Вон в Твери сейчас все сказали, да, Леш, мы знаем. Молоток с длинной ручкой, меняйте биту, пишет Илья. Да-да-да, а у меня есть фонарик, да, с одной стороны это электрошок, весит это все килограмма два, огромный длинный фонарик просто. Я хожу с фонариком, это просто фонарик, я все понимаю. Животрепещущая тема, пишет Андрей, да, извини, быстро разбирают, пишет Андрей, да. Это правда. Про нож, как говорили мои знакомые, достал нож в драке, и им еще надо уметь воспользоваться. Ножевой бой самый сложный, пишет Александр. Не, ну если кто-то достал нож, Александр, а у вас его нет, все-таки рекомендация от всех знатоков – бежать очень быстро. Бежать, сваливать. Да и вообще всегда лучше свалить. Серьезно, никто, особенно в городе, в селе, там есть проблема, тебе некуда свалить. И этим, кстати, отличается жизнь в подростковой, в селе и в городе. В городе ты просто съезжаешь с темы, и все. Просто. Показал средний палец, побежал. Пускай страда, пусть ищет. А если я скрывался, то вы меня, пацаны, не отыщете. Все. Его бычки, долетая до земли, взрываются. Новички перед его искусством преклоняются. Лохи молча завидуют и улыбаются. Ну и все. Правильно? А в селе, конечно, нет. В селе вот куда ты убежишь? Типа 100 метров до дома убежишь? Ну, к дому придут, какая разница. Плохая жизнь в селе. Плохая. В городе приятнее. Где я был, там меня нет, да? А чуть рассвет, так меня там нет. Ушел в неизвестность, курировать местность. Вот как-то так вот живут люди в городе. Это, конечно, порождает в определенной степени вседозволенность. Безусловно. Но вседозволенность должна курироваться и, так скажем, пресекаться камерами. Вот, системой распознавания лиц. 7373948. А так, да, На севере Москвы ты женат, а на юге ты молодой, свободный человек. Безусловно, все это понимают. Да? Еще одна мудрость. Если можешь бить, бей. Не можешь, беги, пишет Александр. Друг до 18 лет прожил в Ржеве. Там без ножа за хлебом опасно выходить. Вот и вошло в привычку носить бабочку везде с собой, пишет Георгий. Да это больше рассказов. Серьезно, у меня тоже была бабочка, я умею крутить. У меня были выкидухи, мы с ними ходили. И чё? Много я людей зарезал, что ли? Сколько я зарезал? Сколько перерезал? Сколько душ невинных загубил? Да, ну вообще-то никого я не зарезал, не перерезал. Ну вот ходили с этими дебильными ножами. Да. Ходили со спортивной пневматикой, чтобы было понятно. Вот такой вот огромный пистолет, вот такой вот пневматический. Что ты им сделаешь там? Ничего. Ну вот брали длинную, значит, такую вот куртёху. И все, и с спортивной пневматикой. Зачем? Не знаю. Ни в кого, естественно, мы не стреляли, но мы с ней ходили. Раз, пуф, переломил быстро пульку туда, раз, пуф. Да, вот так вот это было бы. Что за бред вообще? Что идиоты были. Из свинца кастеты себе выплавляли. Из свинца реально кастеты делали. Да. Кто-то носил с собой вот такие вот трубки просто, вот потяжелее в руку. Просто трубка. Ну, это даже не трубка, а стержень. Ну, то есть не полая, а вот именно стержень. Ну, кусок арматуры, может быть. Если арматура, то ее обмотать нужно чем-то, потому что, ну, она же ребристая. Либо где-то находили такую хорошую штуку, либо из свинца выплавляли. Просто вот цилиндр такой в руке. Типа, есть чё? Ничего не происходило. Никогда. Никогда. И я более чем уверен. Вот мы бы шли полностью заряженные вот этими какими-то битыми пневматическими пистолетами. И вот если появился хоть какой-то человек, ну, который собирается нас убить, он прямо вот врубился в эту толпу, ее всю порезал бы и убежал. И ушел бы, да. А одного бы порезал, другие бы в ужасе бежали бы 10 километров, потому что, ну, ты не готов к этому. Ты только в своих фантазиях готов к тому, что ты сейчас дашь бой. А я помню, идем, 10 класс, идем, машина проезжает мимо, в поворот входит. Сумка вот у моего друга висит вот так. Он прям по этой сумке зеркалом заднего вида прям так, бэ, у него сумка вылетает. Чувак тормозит, из машины вылетает. Кто? Пип по машине! А мы не били по машине. Никто! Пип по машине! Вот десятка у него была. Ну, ты понимаешь, тогда это было бомба. Никто, ничего. Я вас, пип, всех, пип, запомнил! Пип-пип-пип-пип! Стоим. Все с битами, с какими-то, с этими, с пневматическими пистолетами, ножами. И так вот вдаль смотрим, и я говорю, ну и чё, пацаны, чё? Чё никто его не осадил-то? Да чё-то это, мне отвечает, да чё-то он как-то резко больно это. Чё-то даже, ну ничего, ничего, мы ещё с ним встретимся. Да. Мы еще с ним встретимся, а в голове уж лучше с ним не встречаться нигде. Надо как-то это место обходить, что ли. Да и на дороге, наверное, как-то надо подальше вот от проезжей части ходить. Ну, это так, внутренняя мысль. А внешняя, конечно, да, мы вон еще посмотрим, мы еще посмотрим. Господи, разведи нас, пожалуйста, чтобы мы никогда не встречались с этим человеком. Слишком... Про дрифтера говорили уже, Эмилио? Нет, Эмилио, не говорили про дрифтера. Показываем дрифтера. В Иркутске 24-летний дрифтер на Toyota Premio попытался... Премио? Что за Toyota Premio вообще? Ну, в Иркутске всякое бывает. Попытался скрыться от инспекторов ГИБДД. Я правильно понимаю, что эта Toyota, она переднеприводная? Ну, то есть, сейчас... Я же уже скинул тебе, нет? Нет? А, прости, пожалуйста. Я-то у тебя... Понимаешь, а я-то жду... Вот, забирай. Значит, мы сейчас покажем вам. Там сначала кадры дрифта, а потом кадры преследования. Они со звуком, поэтому можно использовать. Картинку удобно будет. А что ты не показываешь-то? Качать надо. А ты так просматриваешь, типа для себя? О, у тебя персональная тусовка здесь. Нам просто противные... О, Елену можно заблокировать? Нацистка какая-то. Ужас какой, начали с азиатов, закончили русским бандитизмом. То есть успокойтесь, люди, ведь мы тоже такие. Типа они братья наши, не надо против мигрантов возникать. Пишет Назифа Хабибулина. Да не, ну хотите, возникайте, но это не решит проблемы. Я же говорю, есть два типа решения, как это, поведения при возникшей проблеме. Первое — валяться в истериках, и вторая — решать ее. Ну, знаете, вот в магазине, например, вам говорят, а вот мы вот это вот там, ну, даже я не знаю. Эта касса не работает. Перед вами ее закрывают. И можно орать, стоять на кассира, который: «Открой мне кассу! Почему она не открывает?» 10 часов разбираться с администраторами, а можно просто резко перейти на другую кассу. И ты уйдешь гораздо быстрее, чем ты будешь там на педаль жать на свою. Педаль истерии. Поэтому я против всяких этих истерик. Я за решение вопроса. Ну вот этот дрифтер. Я правильно понимаю, он задним ходом дрифтит? Знаете, что это значит? Что он на говне ездит, и у него передний привод. Значит, он не может быть дрифтером изначально. Это просто идиот. Кстати, у него нет водительского удостоверения, как выяснилось. Но, правда, он погиб. На месте стой, раз, два. Куда поехал? Он куда-то поехал. А у него нет было водительского удостоверения. И вот за ним идет погоня. Машина у него абсолютно не едет. Надеюсь, не будет никаких ласковых слов со стороны правоохранительных органов. А он едет типа километров 40 в час, такое ощущение. Останавливайся, а он не останавливается. По парковке, по какой-то что-то. Корона премиум. О, корона, значит. Вот он входит в поворот. Ну, неистовая машина, конечно. Я думаю, что разгон до сотки секунд 40. Ну и вот он разогнался, видимо, до этой сотки. Идет по мосту. Обходит грузовик. Уходит вправо. А, не уходит он никуда. Он просто лупит. Лопит в другую машину, которая на месте стояла или что. Ну и все. И умер. А уже не нужно. Вот последствия этой аварии. Ну, полмашины убрало просто, и все. И, собственно, все ясно. Дрифтер. Да, разобрался он не слабо. Ладно. Спасибо большое за это потрясающее видео. Что здесь можно сказать, если коротко? Человек, конечно, был очень тупой. Запредельно тупой. 24-летний дрифтер, пишут в РИА Новостях. Уважаемые представители РИА Новостей, коллеги, если дурак задним ходом крутит бублики на переднеприводном автомобиле, это не значит, что он дрифтер. Это значит, что он дурак. Понимаете? На ведре. Не надо его называть дрифтер. Дрифтер — это вон Гоча. Да? Он Цареградцев, вот он там, дрифтер. Да? Лось — дрифтер. А это... говно на палочке. Ездить не умеет. Тупой настолько, что не понимает, что для дрифта нужен заднеприводный автомобиль как минимум. Ну ладно, можно полноприводный, но тогда она должна быть очень мощная, эта машина, и ты должен быть, наверное, Кен Блок. Ну и все равно у тебя как бы основной крутящий момент основной на задние колеса должен быть. А переднеприводный автомобиль, он не создан для дрифта вообще никак. Это невозможно. Это чепуха. Это чепуха, понимаешь? И вот эта чепуха ездит по улицам, что-то там выпендривается, и потом разбивается насмерть. А иногда убивает других людей. Что печально, конечно, что печально. А, привет, армию, на его выписали уже или нет, Ренат говорит. Ой, Ренат, если каждому такому выписывать премию Дарвина, их будет слишком много, этих премий, как я понимаю. Потому что это же сплошь да рядом. Вот понимаете, ну сплошь. Все приоры переднеприводные. До свидания, дрифт. Калины, приоры. Большинство японских автомобилей, на которых ездят. Камри, передний привод. Правильно? Тиана, там тоже любители доказать, что это спорткар какой-то. Значит, запоминаем все. В спорте. В настоящем, автомобильном. Есть только. Ну, я ралли не беру в счет. Задний привод. Все. 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 Формула. Один задний привод. А? Можно, но это все отстой. Но это ни о чем. Это на уровне там какой-нибудь, не знаю, там, группа 4. Не знаю. Это неинтересно никому. Да все на заднем. Все на заднем всегда. Потому что дополнительные крутящие вот эти все массы, вот это вот все трение, вес. Это никому не нужно. Ездят люди, вот они еще заряжают свои эти М5, Клаб Спорт. Смеюсь над ними. Машины по 15-18 миллионов покупают. поезжайте-ка на МРВ и попробуйте догнать М2. Ну, один круг вы это сделаете, а потом у вас загорит все, и вы просто умрете, у вас тормоза все поплавятся, и вы не сможете ничего сделать, потому что у вас слишком большая и тяжелая машина. Седан, на котором, в общем, надо таксовать. Сейчас все, кто на М5, прям... Ну, на самом деле, на Мерседесах АМГшных еще хуже ситуация. Да пошел ты! Да пошел ты! Вот так. Ну, я-то пошел. Но машина у вас все равно не спортивная, ни черта. А все, кто на кроссоверах мощных, это вообще, это даже разговоров нет. А это вообще ведро. Это вообще ведрище какое-то ездит непонятное. Дрифтер. Ну, ладно. Был дрифтер, нет дрифтера. Немецкий автопром до Иркутска почти не доезжает. В основном японцы с Владика перегоняют, пишет Александр. Ну, пусть возьмет себе Тойоту, но уже он не возьмет. Тойоту GT86 возьмет. Это заднеприводный, маломощный автомобиль. 200 лошадей в нем всего. Он медленный, 7,6 до соточки. На механике взять. Я на нем катался. Он приятный, хорошо управляется, легенький. Абсолютно контролируемый в заносах. Удобная машина, приятная. Ну, вот на ней и катайся. Дорого, да, дорого. Это, наверное, 1100 стоит, в лучшем случае, ведро. Но у него прав нет даже, да, водительского удостоверения не было. Вот и все. Берет эту помойку свою и давай на ней отжигать. Да? Это как сосед, который покупает какую-нибудь китайскую акустическую систему в доме и... И тут уже она была актрисою, и даже за кулисами в 7.05. Тварь, сдохни, сволочь! Вчера лечил, короче, соседа. Уже достал, ну серьезно, уже достал просто, достал. Вот это вот было у него, опять началось. Что-то какая же там песня-то была, я сейчас не могу вспомнить. А, ну, по-моему, и она была актрисою. Думаю, да как ты достал свою актрису? Как это проблема, видать, да, фиксация у человека? И даже за кулисами... Думаю, ладно, настал твой час. Настал момент, когда ты будешь слушать Slayer, соседушка. Я этого не делаю, я музыку вообще громко не слушаю. Я либо в наушниках слушаю, либо не слушаю в принципе. А акустики нет у меня. Но у меня есть усилок гитарный. Конечно, и я спокойно подключил к гитарному усилку свой телефон. И вот это. И прям. Ну, все, что мог, я самое худшее собрал. Самое худшее, просто. Чтоб кардан так хорошо работал, чтобы гитара и там. Ну, вы, наверное, слышали такую музыку когда-то. Потрясающе. Кто ее слушает, конечно, это великие эстеты. И... Так, раз, включил, выключил. Ну, так прибавлю-убавлю, слушаю, еще есть. Прибавлю-убавлю. Смотрю, нет. Думаю, отлично, выключил. Пошел, поел, все хорошо. Прекрасная маркиза, да, вот все хорошо. Ну, пришлось. Ну, тоже, вот человек думает, он один, что ли, может купить колонки эти, все, динамики. Дурак, что ли, я не понимаю. 10.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
И 10.35 в Москве, даже 36, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот знаете, меня спросили, а чем соседа лечил, который «Она была актрисою». Значит, скорее всего, нас сейчас заблочат за нарушение авторских прав, но плевать я хотел. Этой музыкой я хочу с вами поделиться, я вам откровенно говорю. Это что-то... Вот отсюда надо будет пустить, с этого компа, с этого, да? Это что-то я вчера нашел, это вообще... А чё? Там прибавит нас? Сейчас, секунду. Ребята, друзья, так, секундочку мне дайте. Вам очень понравится. А чё? А я сам себя слышу, брат, здесь. А, всё, я понял. Я сейчас выключаю вот эту штуку, и всё. Значит, готовьтесь. Все готовы? Вы просто оцените барабанщика. Это не самый быстрый темп его сейчас. Классно, да? Я специально буду поганить своим языком, чтобы это... Чтобы они нам не предъявили претензию. Понял? Я говорю поверх, потому что... Во!
И... Ну, это очень, очень хорошо всем любителям Меладзе, кто его слушает не вовремя и очень громко, прям. Ну, то есть можете зашазамить, если вам это нужно. Тебе понравилось, да? Ты уже записал себе? Может, такую заставку сделать? Вот! Эй, прямо! И что это за барабанщик? Я вообще не понимаю, как он играет. Некий Тревор Стернад. Я так понял. Тревор Стернад. Кто этот Тревор? Я вообще не знаю, но это что-то прямо вот... Ну, прекрасно. Мне кажется, надо просто фоном оставить себе где-нибудь иногда, и я там буду. Типа, да это дрифтер, да это не дрифтер, это дрянь. Вот так вот, понимаешь, да? Ну, она удобная очень, мне кажется, мелодия просто. В целом, да, ее можно в любой момент включить, и там что-то будет такое. Или типа, смотри, вот у нас есть новость, я сейчас хотел поделиться. Так, сейчас, секундочку. Это по поводу опросов. О! Опрос выявил отсутствие накопления у большинства россиян. Сбережения есть у 45% респондентов, из них 15% откладывают средства регулярно, говорится в исследовании финансового маркетплейса Unicom24. Да, мне кажется, подходит вполне. 80% опрошенных признались, что имеющихся денег им хватит на 3 месяца. Да, нет, уже не так круто, конечно. И люди еще, кстати, сказали, сколько они хотят зарплату. А зарплату они хотят, смотрите как, большинство россиян назвали зарплату в 50-70 тысяч рублей достаточно комфортной для жизни. И вот здесь есть процентовка. Более 200 тысяч рублей хотят 9% россиян комфортной для жизни. 150-200 – 11,4%. 120-150 – 16,8%. 80-100 тысяч хотят и нормально для жизни считают 24,3%, от 50 до 70 38,5%. Соответственно, до сотки мы закрываем больше половины потребностей. Все, то есть сотку, до сотки закрываем. Очень удобно, как мне кажется, да? Нет, что-то они там... Короче, вначале она самая интересная, эта мелодия. В общем, забирайте себе, пользуйтесь, если хотите. Зачет музон, пишет Станислав. Да, мне тоже понравился, я просто вот использую, поэтому, как бы, чтобы, если что, с вами делюсь. Надеюсь, нас не заблокировали. Не надо, пожалуйста, такую заставку, пишет Анна. Этим можно всех вылечить на километр в радиусе, пишет Панк 13. 150 оптимально, пишет Евген. Скромный у нас народ, пишет Борис. Не скромный, а, значит, не наглый. Не наглый у нас народ. Так что, почему люди не хотят зарабатывать больше, пишет Вал? Не, ну это комфортно для жизни, понимаете, достаточно. Так-то люди всегда, если вы придете и скажете, я готов дать больше, они скажут, давай. А ты скажешь, нет! Да, ну... Да. Но дело в том, что не всем нужно очень много денег, правильно? Paul Blackout, Land Wild... Тоже очень хорошие барабаны, а трек хороший, пишет Агафон. О чем была эта песня, пишет Андрей. Как? О любви! Ну, а о чем еще эта песня? Она, кстати, продолжается, она очень длинная. Я говорю, очень удобная. А то там мужик, я помню, пытал своих соседей, он это, ржание лошади ставил. Вот треки бывают. Да, ну, это же... Прекрасно. Всегда хотел заниматься этим, а занимаюсь другим. Богат не тот, у кого много, а кому хватает, пишет Анатолий. Да, видел я одних богачей, они тут возле Новокузнецкой на траве лежали, накрылись газетами, лежат. В принципе, им хватает, как я понял, так что. А вдруг соседям понравится, пишет Кэнди Бум. Да, такое бывает иногда. Мне очень жалко было идти к соседу, который играл Металлику реально сам на гитаре. Это просто слышно, когда сам играет человек, и он прям
там... Ну, я думаю, ну да, конечно, спать не могу, но вот парнишка сам играет, а? И вот это вот... А еще потом он это Creeping Death начал играть, и это было, да, вот так... И я думаю, и мне прям, я прям лежу такой в кровати, и типа час ночи, и я такой, die by my hand, ну понимаешь, начинаешь подпевать потихонечку. Ну недавно я решил, думаю, послушаю типа чуть-чуть песню одну, колоночку так вот под голову положил, маленькую такую, и так вот прилег, и там, ну включил, по старинке Металлику включил, по старинке. Просыпаюсь в 5 утра, потому что телефон сел у меня просто. Вот, музыка прекратилась. Прилег, типа, на 10 минут. Вот просто послушаю, так закрою глаза, погружусь в музыку. И, в 5 утра, и музыка закончилась. А, такие дела. Корн лучше пишет Трафик. Ну, может. Вы видите? Эти люди, они бесконечно песню делают все. Она, это, я ее не, заново не включал. Представляете? Она все идет. Это потрясающе. Я считаю, это потрясающе. Было бы еще бы здорово, если бы просто у меня все время был вот такой коллектив живых музыкантов вот здесь всегда. И они бы просто... People like wild shit! People like wild shit! Почему-то все время на свои шоу убогие, ну и прекрасные, джазовых музыкантов зовут. Да, ну вот у Урганта джазовые музыканты, да. Нужны хоть раз нормальные, тяжеленькие ребята с карданчиком, чтобы как положено. Чтобы, да, такое было. Настроение совершенно иное. Но нет. А, нужно соблюдать финансовую дисциплину. Корну. Люди, которые получают 15-25 тысяч рублей, для них 50-70 это недостижимое счастье. Отсюда такие проценты, а выше сотки это вообще фантастика, пишет Бендер. 7373948, телефон прямой эфир, как вас зовут, или здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, Сергей.
Да, Сергей. Беспокоит. Да.
Это я по поводу музыки, я сам музыкант, все слушаю. В принципе, очень хорошая музыка, я ее послушал, надо вам стошнить, допустим. Да. Два пальца, чтобы рот не сувать, включили, послушали и все сделали.
А подожди, а в какой стилистике вы играете?
В принципе, я очень старый музыкант, я все играл то, что еще начинал, как все начинали с «Машины времени», «Воскресенье», ну и так далее. Импортные я уж не буду называть.
Импортные не будет. А можете нам сейчас что-нибудь сыграть? Или сейчас неудобно? Так
я нет, я на работе, гитары-то у меня нет с собой. Я бы с удовольствием сыграл. Могу спеть баю-баюшки-баю, не ложись на краю. Это уже когда коснулась.
Придет серенький волчок.
Да, так что музыка-то она вещь. Да. Или об стенку головой
смотрите. Смотрите, сейчас я сделаю, смотрите. Вот сейчас, вам спасибо большое, а вот так вот я просто подумал, да? Баю-баюшки-баю. Вы так мелизмов много добавляете. Не ложись на краю. Придет серенький волчок и укусит собачок! Собачок! Да! Разобьет тебя на части! Да, ну вот это вот. Ну это было бы забавно, просто забавно. Почему никто этого не сделал никогда? Серый волк! Ладно. Ну, было бы забавно, да? С слоненком подружиться и сорвать перо жар птицы! Да. И там, ты пожелай, баю, бой! Да, и нужно еще в скрим уходить. Бой! Мне кажется, это интересно. А еще есть какие-нибудь такие песни у нас? Пока я сознание не потерял. Воздух теряешь немедленно сразу. Как они это делают, я не понимаю. Ну, есть какие-нибудь еще такие песни? Летят, да? Ладно. Цены на газ в Европе уже превысили рекордные $800 за 1000 кубометров, пишет Олег. Да, не зря мы строили «Северный поток-2», это уж точно. Муж-барабанщик, зовите для лайва в студию. Сделает, пишет Светлана. Сделает. Вот это вот все. Ну ладно. А что, правда, Мавриди последнего сбежавшего из СИЗО Истры в Митино поймали? Я думал, он Молдавию давно, пишет Кунжут. Поймали, есть кадры задержания. Покажем? Нет. Кадры задержания не показывали. Мы показывали его задержанного и там допрос определенный. А сейчас вот кадры задержания. Посмотрите на экран, дорогие друзья, как его задерживали. Самое интересное, что он киллер, работавший с арбалетом. Кстати, как этот? Как он там? Зеленая стрела? Как они их называют? Вот этот. Из Марвел. Я не помню. Самый неинтересный персонаж, который самый полезный, но он кажется, что он самый бесполезный. Как Тирион Ланнистер? Я что-то не помню, а кто такой Тирион Ланнистер? А, так не, он там, он мозги. Он мозги. А, из арбалета, точно, он же уложил батю из арбалета, точно. Вот это кадр задержания. Ну, конечно, ничего не понятно, и будет проклят, конечно, вот этот вот ресурс 112. Потому что, ну, ребята, я понимаю водные знаки, я понимаю эксклюзив, но чтобы так... Вы хорошо, что вы 112, а не 666, потому что это же, конечно, совершенно бы другой вот сразу. Да, ну, что это у вас такое? Ну, я правильно понимаю, что его просто... Что там? А, нет, это просто собирают потихонечку. Ну, задержали очень аккуратно, я так вот смотрю. Соколиный глаз, мне говорят. Нет, Соколиный глаз — это какой-то ЖК, мне кажется, на востоке Москвы, нет? Спасибо, повеселели. 386-й. Странные вещи вас веселят, 386-й, но на самом деле меня тоже. Сериал будет скоро про него, пишет Александр. Про кого? Про Соколиного глаза? Хватит нам последнего фильма про Черную вдову. И вот эти Шан-Чи тоже. Шан-Чи смотрел? Не смотрел? Короче, история такая. Шан-Чи и много всяких разных колец. И типа, что это за кольца? Все, я так понимаю, новая фишка. Теперь вместо камней будут кольца. Все, точка. Я так понимаю. Ну, то есть, и пойдем историю заново, как «Звездные войны». Вот, есть, значит, один темный, другой светлый, и одна, который светлый, быстро учится, а тот, который темный, давно умеет, но который светлый, он такой молодец, и поэтому он побеждает, потому что вот он вообще молодец. И все его поддержали. А, понятно. Так ты не побывал на концерте метлы. Я раз 6 был, пишет Олег. Зеленый фонарь есть еще, пишет Агафон. Зеленый фонарь — это какой-то вот это аптека, мне кажется, так должна называться, да? Зеленый фонарь. Клинт Бартон, Мститель, Хоуки, пишет Владимир. Дюна и только Дюна, пишет Павел. А что, я не понимаю, Дюна ничего последнего просто после, наверное, Страны Лимонии толкового и не делала, я так понимаю. В целом. И вряд ли будет что-то лучше. Зачем? Че вы все? Дюна, Дюна. Все, куда ни зайду, все Дюна. Что, все вдруг это... В стране лимоний, лимоновый сад. И я найду лимон. Это сейчас модно, да? Или, погоди, у Дюны еще же была какая-то. Если было море пива, я бы дельфином стал красивым. Если было море водки, стал бы я подводной лодкой. Представляешь, какие песни раньше были, да? А они говорят, рэперы современные, да, вот что слушает молодежь, что слушают люди сегодня, да? Другое дело у нас было, если было море пива, я бы дельфином стал красивым. А потом еще пам-пам-пам-парарам, привет с большого бодуна, пам-пам-парам. Да, точно, точно, спасибо большое, что напомнили. Наш Коля Бабник и Саня Бабник, да. Вот это я уже не помню, как петь. Это коммунальная, коммунальная квартира. Это коммунальная, коммунальная страна. Что-то там этот варит плов, а этот что-то там делает. Наверное, если включить группу Дюна, то никаких авторских прав там ни у кого нет. Наоборот, сразу нас всадят, да? Ладно тогда, тогда только на память. На память о светлых временах, да? Я родился в час похмелья после бурного веселья, пишет Борис. Зарыт в амбаре пулемет. Это все строчки, да, эти нетленные. Градские кавер-версии. А тут еще «Матрица четвертая», пишет Александр. Да, и мы все хотели посмотреть трейлер ее, и не так и не посмотрели, и не показали никому. Сможем найти? Хотя, ну как трейлер смотреть, да, слушать нет. Слушать трейлер. Это же ужасно, типа. О, нет! Что это?
15 сентября. Быстрей, быстрей! Господи, я не думал, что это будет оно.
А, еще у нас же все озвучатели. Они же не могут говорить нормальными голосами. Им нравится говорить вот так.
О боже, что это? Не может быть. Мы, кажется, попали в задницу. 19 сентября. Сразу после голосования. Пум, да, там. История, которая началась давным-давно.
Ладно. Что-то я сегодня много воздуха потерял, друзья, много. «Ампир В» выходит скоро, пишет Борис. Это еще что такое? Что за «Ампир В»? «Ампир В» звучит как... звучит как... что-то от ковида. Нет, «Ампир В» — это что-то от ковида. Ну, типа, вот был «Спутник Ви», и теперь еще «Ампир В». Как вариант. Нет? Звучит как вакцины, Кэнди Бум говорит. Ага, получается так. Фильм сейчас, «Дюна», выходит. С 16-го в кинотеатрах, пишет Константин. И чё? И чё? Кто там снимается? Там этот, Шалами? Или как его фамилия? Тимоти Шалами? Или как его зовут? Хороший парень. Хороший, симпатичный. Дохловат, так физически, но симпатичный парень. Девки там есть нормальные, нет? Кто снял «Дюну»-то? Я знаю только «Дюну» Ходоровского. Вы смотрели хоть один фильм Алехандро Ходоровского? Если вы не смотрели ни одного фильма Алехандро Ходоровского, то, собственно, зачем что-то смотреть? Режиссер Дени Вильнёв. Франко-канадский кинорежиссер Дени Вильнёв. А что он нам наснимал еще? Какая еще фильмография у него? «Пленницы», «Убийство», «Прибытие», «Бегущий по лезвию». «Бегущий по лезвию» 2049 с Гослингом и старым Фордом. Ну, Гаррисоном. Тогда надо смотреть. Тогда это да. Умеет он работать с картинкой, с музыкой. «Бегущий по лезвию» — это хорошо. Ну, старый-то уже слишком старый. А вот который 1049 интересный. Из девчонок там Зандея. А, не, мне Зандея не нравится. Мне какая-то другая нравится, но я не знаю, как ее зовут. А, «Прибытие» — крутой фильм, пишет Никита. Да, может, и смотрел, Никита, даже не знаю. Артемка, сходи на... А, что это здесь какие-то другие... «Гудошников может часами говорить за жизнь», пишет Швондер. Да, Швондер, но только за деньги. Это тоже правильно. «Гудошников может часами говорить за жизнь, за деньги». Да, за бесплатно «Гудошников» говорить... Не, да, за деньги, за жизнь. Ну, правда, за бесплатно это уже сложнее гораздо. Я человек замкнутый, знаете, приходится преодолевать себя. Можно сказать, это каждодневная пытка. Поэтому, несмотря на то, что я сказочно богат... для меня это просто деньги-брызги, понимаете? Какая чушь вообще? Чего говорю вообще? Бредни какие-то. Просто прикалываюсь на самом деле. Ладно. 5 баллов пробки в Москве. Всем спасибо большое за участие в нашей сегодняшней невероятно информативной программе. Но она и была информативной. Просто потом мы вспомнили про музыку и соседей, которых надо, мол, лечить музыкой тоже. Поэтому до встречи, до завтра и да пребудет с вами сила.